святые новомученики и исповедники российские. Рубрику ведет священник Константин Кобелев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, други мои! 25 октября по новому стилю, 12 по старому, Святая Православная Церковь празднует память святителя, исповедника Николая, митрополита Алматинского и Казахстанского. Таков и должен быть у нас архиерей, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Эти слова святого апостола Павла в высшей степени можно применить ко святому священноисповеднику митрополиту Николаю. Все, что ищет в своем архипастыре верующая русская православная душа, было воплощено в этом святителе. Родился он на Украине, монашество принимал в России, а последними годами своего служения прославился в Казахстане. В его жизни большую роль сыграло то милосердие, которое оказал ему один неправославный казах. И он, в свою очередь, также был милосердным каждому человеку, без разбора. Протоиерей Алексей Байков, который служит в храме святителя Николая в Бирюлеве, вспоминая о своих встречах в детстве с митрополитом Николаем, говорит: «В то время архиереи были скромные, кроткие, служба была очень молитвенная».
Батюшка, а что нам известно о житии священноисповедника Николая Могилевского?
В миру его звали Феодосием. Будущий святитель родился в 1877 году в Екатеринославской губернии. Сейчас это Днепропетровская область. При крещении мальчика назвали Феодосием. Отец его, бывший тогда псаломщиком, а затем ставший протоиереем, Никифор. Мать Мария. Дедушка святителя также был протоиереем.
Священноисповедник Николай так вспоминал об отце. Отец у нас был строг. Он был большим знатоком церковного пения. Особенно родил он о пении общенародном, и эту любовь привил своим детям.
Большое значение для будущего формирования ребенка имела бабушка. Она очень любила рассказывать жития святых, причем рассказывала их своими словами, совсем не так, как учили в школе. Из ее рассказов святые вставали как живые. В дальнейшем, будучи уже преподавателем, отец Николай часто использовал ее рассказы.
О матери будущий святитель вспоминал так: «Мама наша была сама любовь. Она никогда не кричала на нас, а если мы и провинимся, то она посмотрит так жалобно, что нам станет ужасно стыдно».
В 1898 году Феодосий Никифорович закончил Екатеринославское духовное училище и семинарию. В то время он еще не сделал выбора, какой ему принять путь – монашеский или же семейный. В течение 6 лет он был учителем в нескольких селах. При этом жалование ему не было определено. Единственным его содержанием было то, что родители учеников по очереди должны были кормить его обедом.
Но родители и воспитанники так привязались к Феодосию, что это для них не было в тягость, а наоборот, они очень радовались хоть как-то послужить любимому учителю. Феодосий очень привязался к своим ученикам, ездил с ними на рыбалку, учил сельскую молодежь церковному пению. И из этой молодежи образовал церковный хор. Селяне оценили заботы Феодосия о детях и о юношестве и стали относиться к нему с уважением, при встрече низко кланялись и называли господином учителем.
Феодосий очень полюбил село, в котором работал, детей и всех селян. Но другая мечта влекла его от этих прекрасных мест. В нем крепло желание поступить в монастырь. И вот он приобрел книгу с описанием российских монастырей, чтобы выбрать обитель, в которую поступить. Но чем дольше он читал эту книгу, тем труднее становился выбор, потому что один монастырь казался лучше другого. Закончив чтение книги, поздним вечером он положил ее на стол, встал перед иконами и горячо помолился Господу, чтобы он направил его куда ему угодно. Утром он нечаянно задел книгу, лежащую на столе, и она упала и раскрылась на тех страницах, где находилось описание Ниловой пустыни. Он принял это за волю Божью, и при первой возможности он направился туда.
Феодосий был очень бедно одет, и когда он пришел в монастырь, он очень переживал, как его примет настоятель, не прогонит ли он его. Но по промыслу Божию настоятель принял его очень ласково, долго беседовал с ним и сказал, что если в нем желание не остынет, чтобы он приходил на будущий год в монастырь послушником.
Год прошел быстро. Сельчане, как-то узнав, что он собирается уходить, всячески уговаривали его остаться и перед уходом в монастырь одарили его.
В 1904 году исполнилась заветная мечта Феодосия. В канун праздника святителя Николая, архиепископа Мерликийского, над ним был совершен монашеский постриг, и Феодосий был наречен Николаем.
Это было явление промысла Божьего, потому что обычно при наречении монашеского имени сохраняется первая буква мирского имени. Таким наречением Господь как бы показал близость будущего святителя ко святителю и чрезворцу Николаю, своей любовью к людям и даже своими чудотворениями.
Послушание отцу Николаю дали на пароходе, который перевозил паломников на остров, на котором находился монастырь. Отец Николай очень любил это послушание. Тишина и умиротворенность озера Селигера наполняла душу отца Николая неизъяснимым чувством безмерной благодарности к Создателю. И часто вечерами, любуясь красотами тихого берега, отец Николай воспевал Богу торжественные гимны.
Через полгода монаха Николая посвятили веродиаконы, а затем во иеромонахи. Он был возведен на трудное послушание благочинного монастыря и трудился в течение 3 лет.
Однако все, начиная от настоятеля, заканчивая послушником, уговаривали отца Николая, чтобы он поступил в Московскую духовную академию. И хотя желание отца Николая было до конца жизни провести в монастыре, он исполнил послушание.
Здесь он особенно сблизился с епископом Федором Поздеевским, будущим настоятелем Свято-Данилова монастыря. После окончания академии владыка Федор оставил его помощником инспектора.
И впоследствии очень многие иерархи, в то время получавшие образование в стенах академии, с теплотой вспоминали очень доброго и мудрого инспектора отца Николая.
С 1912 года он подвязался в Полтавской семинарии, а в 1915 году был назначен инспектором Черниговской духовной семинарии. И в это время ему особенно близким стал святитель Феодосий Черниговский. Примечательно то, что в миру святитель Феодосий носил имя Николая, а как мы помним, отец Николай был в миру Феодосием. Здесь же, в Чернигове, при мощах святителя Феодосия, в 1919 году состоялась его хиротония во епископа. Пришлось святителю и выполнять тяжелое послушание, присутствовать при вскрытии мощей святителя Феодосия в 1921 году. В то время безбожные власти пытались подорвать веру народа в истинность святых мощей, однако святитель Феодосий посрамил их. Даже в данных экспертизы пришлось признать, что тело, называемое мощами святителя Феодосия, действительно тело человека в состоянии мумификации без признаков гниения. Данное микроскопическое исследование подтверждает ясное строение тканей и клеток. Одна женщина усомнилась, подумав, что это восковая фигура, и проколола мощи иголкой. При этом брызнула кровь. В ужасе от этого чуда женщина тут же исповедовала перед всеми свой неправый помысл и дерзкий поступок, и все возблагодарили Бога. Сама же женщина укрепилась в вере. В 1923 году владыка управлял Тульской епархией.
Положение в Тульской епархии было очень тяжелое. Обновленцы захватили подавляющее большинство приходов. Но со своей маленькой паствой епископ Николай с ревностью боролся против врагов православия. Но, как мы уже говорили, советские власти поддерживали обновленцев, и исход этой борьбы был предрешен. 8 мая 1925 года владыка Николай был арестован.
Был заключен в Бутырскую тюрьму, где встретился со многими будущими священномучениками и исповедниками. Пробыв в Бутырской тюрьме более полугода, он далее отбывал заключение, возлюбленное его сердцу Невы пустыни, обращенной безбожными властями в место заточения.
После двухлетнего заключения владыка был назначен на Орловскую кафедру. Здесь он прослужил 5 лет и вновь был арестован.
Из числа его орловской паствы происходит Вера Афанасьевна, которая сопровождала владыку в последующих местах заключения, до последних дней его жизни.
Вспоминая о годах заточения, владыка писал: «27 июля 1932 года я был арестован и отправлен в Воронеж, где велось следствие. Об условиях жизни говорить не приходится, потому что в те годы вся наша страна испытывала нужду». Следователь отнесся к владыке очень доброжелательно и добился того, чтобы срок его был сокращен с 10 до 5 лет. Когда же владыка спросил следователя, а за что же ему дают 5 лет, следователь ответил: «За вашу популярность. Таких, как вы, на некоторое время надо изолировать, чтобы люди забыли о вашем существовании. Вы имеете слишком большой авторитет среди народа, и ваша проповедь имеет большое значение для народа».
Эта высокая оценка результатов деятельности владыки со стороны органов ОГПУ даже подбодрила его. Долгое время заключения и числа этого срока владыка провел в Сарове, и эти воспоминания были особенно дороги ему. В Саровской пустыне, заключенным владыком, даже удавалось служить божественной литургии. Все труды, которые он нес в этом месте заключения, он воспринимал как послушание преподобному Серафиму и исполнялся великой духовной радостью.
В 1937 году владыка был освобожден.
Не получив назначения на кафедру, он проживал в небольших городках, недалеко от Москвы. Иногда он имел возможность служить в московских соборах, в Богоявленском Елоховском, в храме Сорокамучеников напротив Новоспасского монастыря и в храме святого пророка Божия Ильи, что в Обыденском переулке. О начале Великой Отечественной войны 1941 года владыка, тогда уже архиепископ, вспоминал так: «Я служил проскомидию, когда один из моих друзей в тиши алтаря сообщил мне эту ужасную весть. Что я мог сказать пастве, в слезах ожидающей не моего, а Христово утешения? Я только повторил то, что сказал некогда святой Александр Невский: не в силе Бог, а в правде». В тот год, 22 июня, праздновалась память всех святых земли русской просиявших. Думаю, в этом есть особый смысл. По грехам нашим понесли мы тогда тяжкие испытания, но святые земли русской не оставили нас своим заступничеством. Мы обращались к ним, нашим землякам, за помощью, и эта небесная помощь явилась тогда, когда ее трудно было ожидать.
Вслед за этой вестью, через 5 дней владыку постигло новое испытание. Он был арестован и помещен в тюрьму города Саратова.
Владыка был осужден к ссылке в Казахстан, и этапом его направили в город Чилкар, Актюбинской области. Это был небольшой поселок в глухой полупустыне на железнодорожной станции, состоявший из маленьких глинобитных домишек. Летом эта пустыня с горячими песками казалась безжизненной, вымирала от палящего солнца, а зимой ледяная пурга и трескучий мороз были хозяевами в этой унылой местности. Хотя владыка отправлялся на вольную ссылку, но везли его в арестантском вагоне. Уголовники раздели его, и охранники выбросили владыку на перрон ночью в нижнем белье и рваном ватнике.
Была зима, владыке некуда было идти. Одна старушка приютила его в сарае, где у нее находились коровы и свиньи. Владыке в это время шел уже 65-й год. Он пытался устроиться на работу, но никто не хотел нанимать старика. И тогда он был вынужден собирать милостыню, чтобы не умереть с голоду.
Впоследствии духовное чадо спрашивали у владыки, Почему вы не открылись, что вы епископ? Наверняка нашлись бы верующие люди, которые помогли бы. Владыка отвечал, если Господь посылает крест, Он же и силы дает, чтобы его нести, Он же его и облегчает. В таких случаях не должна проявляться своя воля, нужно всецело предаваться воле Божьей. Идти наперекор ей недостойно христианина. Поэтому, если мы своими силами пытаемся изыскивать себе облегчение, то не получаем его, терпение наше иссякает. А если крест нести терпеливо, то никогда он не будет невыносимо тяжелым. И после того, как человек терпеливо перенесет испытание, Господь пошлет духовную радость.
До глубокой осени 1942 года владыка продолжал влачить свое нищенское существование. Физические силы его были на исходе. От недоедания и холода у него развилось худосочие. Тело его было покрыто нарывами, от грязи завелись вши. Силы покидали его не по дням, а по часам. И вот пришел момент, когда иссякли последние силы, и владыка упал без сознания на улице.
Очнулся он в больнице, в чистой светлой комнате, в чистой постели. Над ним склонились люди. Он закрыл глаза, решив, что это только кажется. Однако он услышал голос. «Ну вот, пульс почти нормальный. Очнулся наш дедушка». Слова были сказаны с такой радостью, что владыке показалось, что произнес их какой-то близкий ему человек. Это был врач, который очень много усилий приложил для того, чтобы вернуть владыку к жизни. Впоследствии, посещая город Чилкар, уже в качестве архиепископа казахстанского, владыка встречался с этим врачом, проговорил с ним всю ночь, однако никому не открыл его имени, только молился о нем до конца своей жизни.
В больнице владыка также никому не открылся. Постепенно поправляясь, владыка старался всем помочь. Кому воды поднесет, кому постель поправит, кому доброе слово скажет. Все полюбили этого доброго старичка, все стали называть его ласково дедушка.
Один только врач знал трагедию этого дедушки, знал, что, выпиши его с больницы, он опять пойдет просить милостыню и жить рядом с коровой и свиньей. Но как бы ни жалко было врачу дедушке, долго держать его он не мог. Шла война, и каждая койка была на учете.
Но однако Господь не оставил своего угодника, и при выписке случилось удивительное чудо.
— Дедушка, за вами приехали. — Кто приехал? — спросили все разом. — Да тот самый татарин, который вам иногда передачи приносил. Разве вы не помните? Конечно, владыка не мог забыть, как каждые 10 дней ему передавали от какого-то незнакомого татарина пару татарских лепешек, несколько яиц, кусочек сахара. Ошеломленный владыка пошел к выходу. Действительно, у больничных дверей стоял татарин. — Ну, здоров, батюшка! — улыбнулся он. Посадил он владыку в сани и повез домой. Был конец зимы 43-го года.
— И уже в доме за чаем они разговорились.
— Почему вы решили принять участие в моей жизни? — спросил владыка. — Надо помогать друг другу, — ответил татарин. — Бог сказал мне, что мне надо помогать тебе. — Как сказал вам Бог? — удивился владыка. — Когда я ехал по своим делам, Бог сказал мне, возьми этого старика, который валяется на улице, его нужно спасти.
Вот такими удивительными, неисповедимыми путями Господь вел владыку.
Такое отношение иноверца произвело неизгладимое впечатление на владыку. Этот татарин явился как милосердный самарянин. Через этого человека Господь как бы научил владыку не делать разницы между людьми различной национальности и веры, и всем оказывать свою милость, всем преподавать свое архипастырское благословение.
В октябре 1944 года владыка был досрочно освобожден.
В то время была возобновлена казахстанская епархия, и владыка был назначен архиепископом алма-атинским и казахстанским. Вместо своего служения в город Алма-Ату владыка прибыл накануне празднования в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы 25 октября 1945 года. Духовная жизнь Казахстана в то время находилась в очень плачевном состоянии, поскольку почти все храмы были закрыты, а священники репрессированы. Во время безбожного гонения в Казахстане погибли как и сосланные туда из России, так и местные жители, сотни тысяч человек.
Владыка с ревностью принялся за восстановление казахстанской епархии. С особым усердием владыка относился к богослужению, которое он совершал с максимальным для приходского храма приближением к монастырскому уставу.
Если на клиросе начинали быстро читать или петь, владыка выглядывал из алтаря и говорил: «Кто-то на поезд опаздывает». Служба владыки всегда была неспешной и благоговейной.
В то время владыке шел уже 70-й год.
Владыка вспоминал: «Сколько духовной радости и утешения имела моя душа в единении с врученными мне Господом чадами! Особенное духовное счастье, доходящее до блаженного состояния, я испытывал во время совершения божественной литургии и евхаристического единения с верными. Тогда мои скорби и страда земная оставляли меня, уходя, как мрак ночи, рассекаемый лучами солнца небесного». Владыка обладал особым даром благодатных слез, которые сверкали на его облачении, как драгоценные алмазы.
Усердный молитвенник особенно любил и почитал владыку Божию Матерь.
И святых угодников Божьих он призывал к молитве святителю Николаю, святой великомученице Варваре, целителю Пантелеимону. Особенно почитал святитель преподобных Сергия, Серафима и Нила Столобенского, в монастыре которого он начал свой монашеский путь. В эти дни, вместо обычного торжественного архиерейского служения, он совершал литургию как простой священник и иерейским чином.
Когда с кем-нибудь случалось несчастье или кто-то заболевал, владыка первым делом советовал как можно скорее исповедоваться и причаститься святых Христовых тайн, и только после этого обращаться к врачу или продолжать начатое дело. После каждой литургии владыка, стоя на амвоне, благословлял каждого, несмотря на то, что воскресные и праздничные дни в храме присутствовало до 1000 человек и более.
Особенно любил владыка пение, которому уделял большое значение. Как и его отец, он родил о народном пении и проводил особые занятия с прихожанами. По мнению владыки, особая молитва будет тогда, когда каждый будет стараться соединяться с хором в пении.
Он любил всех ровной, божественной любовью, и эту любовь он источал на каждого встреченного им человека.
Господь прославил своего угодника чудесами. Многие получили исцеление от тяжких недугов по его молитвам, после окропления святой водой или помазывания святым маслом. Мы молимся владыке также и об обращении к Богу неверующих родственников, так как владыка обладал особым даром помощи в этом случае.
Также святителю Николаю Алматинскому молится о благополучном путешествии в самолете.
В 1947 году владыку вызвали на заседание синода в Москву. С той трапа самолета он благословлял всех, входящих в него, несмотря на насмешки неверующих. А в самолете он сказал: «Ничего, что они издевались, Господь все простит, полет закончится хорошо, только немножко испачкаемся в грязи». И вот что произошло. Прошло некоторое время, и вдруг самолет стал падать. Владыка встал и начал совершать молитву, на которую поневоле обратили внимание его спутники. Пилоты говорили затем, что самолет падал как-то необычно медленно, тихо планировал и опустился в неглубокое озерцо с большим слоем ила. Двери было открыть невозможно. Оказавшиеся рядом колхозники вскоре трактором вытащили самолет на берег. Пассажиры благодарили владыку. Подошел и старший пилот. «Произошло чудо, отец», — сказал он. «Простите наши насмешки». «Бог простит», — ответил владыка. «Бога благодарите, его пречистую Матерь, и возлагайте свои надежды на святителя Николая».
Так по молитвам святителя Николая Алматинского были спасены многие люди, летевшие в этом самолете.
Ближайшим помощником владыки в Алма-Ате был архимандрит Исааки, к который перед этим отбывал заключение в печально знаменитом Карлаге.
Это архимандрит Исааки Виноградов, который служил и впоследствии был похоронен в Ельце.
Необычным образом призвал его владыка к себе. Отец Исааки находился в очень тяжелых условиях и уже терял надежду вырваться из этой обстановки. Он вспоминал: «И вот я вижу сон, будто в наш лагерь приехал архиерей, чтобы облегчить нашу участь. Я быстро встал и побежал. Был одет в ватную куртку, острижен, обрит, совсем не похож на архимандрита. Вхожу в большую комнату, где стоит посреди стол, а за столом сидит величественный, благообразный старец с очень большой белой бородой. Глубокие очи смотрят ласково, сочувственно и умно. Голос приятный, говорит мне: «А, отец архимандрит, мы о вас думаем. Не унывайте, дорогой, потерпите немного, и вы выйдете на свободу, и еще послужите Родине и Церкви Христовой». Сон этот запомнил я очень подробно. Он вселил мне надежду на освобождение, которое чудесным образом совершилось через 2 месяца. Вскоре после освобождения отец Исааки вместе с местными батюшками встречал приезжающего к ним владыку. Каков же был его трепет, когда, увидев его, он узнал в нем того самого архиерея, который видел во сне. Даже голос его наяву был совершенно таким же, как и в том сне. Вслед за тем владыка Николай перевел отца Исааки в Алма-Ату и сделал его своим первым помощником, и многих приходящих к нему отправлял к отцу Исаакию на исповедь и для совершения других таинств.
В последние годы владыка часто болел, но и тогда стремился быть в церкви. Бывало, его келейница скажет ему: «Владыка, останьтесь дома, ведь вы так больны», а он отвечал: «Вот уж в церкви-то я и вылечусь, а дома-то заболею еще хуже».
Кончина владыки совершилась ровно через 10 лет после прибытия его в Алма-Ату, накануне празднования в честь иконы Пресвятой Богородицы Иверской, тогда, когда уже зазвонили ковсеночные. Еще до смерти духовной своими очами владыка видел свое отпевание. Отпевание владыки обратилось в великое торжество. Его провожали на кладбище приехавшие из Ташкента архиереи, более 30 священнослужителей и около 40 тысяч человек. Приготовленный для гроба автомобиль оказался ненужным. Всю дальнюю дорогу до городского кладбища гроб владыки несли на руках. Крыши, заборы и деревья по пути следования похоронной процессии были запружены народом, и верующими, и неверующими. В течение многих десятилетий могила владыки была местом паломничества большого числа людей, поскольку здесь совершались многочисленные чудеса и исцеления.
Святитель Николай Алматинский был причислен к лику святых на юбилейном архиерейском соборе 2000 года в Москве, а затем были обретены и его святые мощи.
Мощи святителя Николая сейчас доступны для поклонения. Они пребывают в городе Алма-Ате, в Никольском соборе, где служил святитель.
В 70-х годах митрополит Алматинский и казахстанский Иосиф Чернов в одной из своих проповедей говорил такие слова: «Мы, алматинцы, живем у подножия Тяньшанских гор, но пока у нас находятся мощи святителя Николая, ни землетрясения, ни другие бедствия нам не страшны».
Для храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме была написана особая икона святителя Николая. На ней частица гроба и мощей святителя. Память святителя Николая Алма-Атинского празднуется 25 октября по-новому, 12 октября по старому стилю. Святители Отче Николы, моли Бога о нас. Аминь. При подготовке нашей передачи мы использовали книгу «Святитель Николай, митрополит Алма-Атинский и Казахстанский. Составитель Вера Королева».
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали вам житие святителя Николая, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая Чудотворца Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.